«Добрый вечер. Что в имени тебе моем?» — сказал поэт. «А, не скажите. В имени абсолютно есть все. Вот я вам сейчас назову фамилию нашей гости, и вы сразу встрепенетесь. У нас сегодня представитель славного рода Толстых, Александра Толстая, и супруг ее Шамиль. Добро пожаловать».
«Добрый вечер.
Спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александра, ваш папа написал замечательных много книг, многие из которых в моей домашней библиотеке стоят, это 20 поколений Толстых я зачитывался. Но все это, хоть и очень информативно и глубоко вспахано, оно написано по-английски. Папа ваш по-русски говорит?
Он говорит, но сейчас слабо достаточно, потому что он давно так не говорит дома.
Обычно утеря языка идет от родителей к детям. Если отец хорошо говорит, дети чуть-чуть хуже, внуки вообще не говорят. А у вас получается наоборот.
Ну, потому что он сам отправил меня 12 лет назад в Москву. Он сказал, ну тебе пора учиться, тебе очень везет, потому что коммунизм закончился. И тебе больше везет, чем мне повезло. И я 6 месяцев училась там у Ливана в Москве. Он известный актер.
Это знаете кто? Это сын Ливанова. Сын Бориса Николаевича Ливанова. Ноздрева, Соленова.
А он теперь преподает русский язык?
Почему? Нет, а он актер тоже. Да. Актер тоже, да. Нет, ну, это потому мой что был любимейший артист МХАТа.
Нет, потому что почему он учил вас русскому языку?
Нет, я просто жила у него, потому что он хороший друг моего дяди. Ага. И его сын жил у нас около Оксфорда.
Да, да.
Но вы актерскому делу не учились?
Нет, нет, никогда. Это не мое дело.
Ну, да, 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 да. А закончив школу, что вы делали?
Историю.
Да?
Это в университете, в Эдинбурге.
Уже в Эдинбурге.
Шотландия,
да. Да, да. Ну, и я сейчас временно вашему супругу не даю слово, потому что ему будет еще что сказать. Я заглянул на интернет alexandratolstoy.com, и там, среди прочих ваших достижений и приключений, есть книга совершенно замечательная, которую, к сожалению, сегодня здесь у нас нет на столе, но книга посвящена потрясающим приключениям, которые вы сами себе придумали в довольно молодом возрасте. Угу. Я, значит, ну, мы начнем с того, что вы увлекаетесь конной ездой, что неудивительно для аристократической дамы в Англии, потому что здесь все они...
Удивительно было бы, если бы это было наоборот.
Да, да, да.
И тоже верблюди там.
Но вы на лошадях тут с детства ездите.
Ну, здесь, да, я просила, можно пони, Ну, как все англичанки.
Да.
И родители, они, ну, они не занимались лошадьми. Но мама, я уговаривала, она сказала, хорошо, я возьму. И, ну, потом был огромный перерыв на 10 лет, наверное. И там, ну, я познакомилась с Шамилем там, и от этого я уж опять влюбилась в лошади.
А с Шамилем мы познакомились в какой момент?
Наверное, через 2 недели после начала поездки.
Ну, вот я хочу начать с этой поездки. Начать с поездки, потому что вы, умея ездить на лошадях, решили сделать большое конное путешествие.
Мы...
Какой это год?
Это в 99-м году.
Значит, вы что, решили, одна или с подругами?
Нет, я была с подругами, нас 4 было. И мы решили, ну, уже 2 года до этого мы решили ехать по шелковому пути из Туркмении до Китая. И 2 года мы просто готовили, находили спонсоров, да, и находили, ну, гидов, лошадей.
То есть вы все организовали грамотно. Спонсоры нужны, потому что это дорого очень.
Дорого, жутко, да.
И потом...
И визы, и пропуски все.
Да, да, да. И потом вы, видимо, уже договорились, что напишите книжку, и там какие-то фотографии будут.
Да, да, да.
А спонсоры это делали из чистого гуманизма или альтруизма? Что может быть, так сказать, спонсору чисто практически?
Не, они рекламу получили. Потому что у нас были статьи в газетах, и книга, и мы одевали их.
А, понятно.
И для них какое-то исключение.
Конечно, да. Итак, 99-й год, когда это был, март?
В март мы нашли, да.
В марте вы приехали куда?
В Ашхабад.
Приезжаете в Ашхабад?
Да. Ну, мы нашли из Мари, Мерв. Это очень древний город.
Это Мерв. Мерв это ведь узбекский, не туркменский город.
Туркменский. Сейчас туркменский
еще Мерв, да?
Да. вкусно.
И приехали в Ашхабад четыре английских девушки.
Да.
Молоденьких.
Да,
наивные такие. Поскольку вам
я очень плохо разговариваю по-русски. Нам, ну, 25.
А другие ваши спутницы говорили по-русски?
Нет. Вообще
вы были главной переводчицей.
Да.
Понятно.
Приехали в Ашхабад, и вас там встречают и говорят, что вот мы вам дадим...
Нет, сначала у нас были другие гири и другие лошади. И эти лошади, они чуть не умерли. И потом через две недели Шамиль появился с жеребцами из Узбекистана. Такие здоровые, хорошие. И он тоже был здоровый, хороший. И они спасли нас.
То есть первые лошади вы их привезли из Англии или вам дали Туркмения?
Но они очень сильно обманули нам. Они готовы, вино свои. И через два дня они уже нашли.
Слабеть.
Да.
Это вот раньше подсовывали плохих лошадей, Шамиль, да, это вот на почтовых станциях?
Ну, да, да.
Говорят,
да,
что лошадь свежая, она не свежая.
Нет, там получилось немножко по-другому. Они запросили фирму, чтобы они им подобрали лошадей и подготовили их. Фирма поехала в Туркмению.
Фирма они чья? Сделали... Какой страны фирма?
Узбекская фирма. Ага. Она, у нее, значит, партнеры в Туркмении, они с ними поговорили, попросили их, нашли лошадей вроде. Те им сказали, все, мы нашли лошадей, платите деньги. Эта ташкентская фирма заплатила деньги за подготовку лошадей, за корма, за все. А потом, когда я услышал про этих лошадей, я думал, ну нормально, нормально, посмотрим. Через два дня они шли в день по 25-30 километров. Через два дня они начинают полдороги идти пешком. То есть они их на переправу, уже в Чаржову, они их на себе тащили. Не лошади их тащили, а они лошади тащили на собой.
То есть лошади не готовы были?
Лошади были вообще не готовы, они были не кованы, они сточили все копыта.
О, как.
От песок там. Они были вообще не готовы. И нам предлагали этих лошадей перевезти в Узбекистан, и чтобы на этих лошадях идти еще дальше. И у меня был товарищ мой старший, и он пошел посмотрел там этих лошадей и сказал, Шамиль, я тебе не советую даже идти смотреть их. И мы от этого плана отказались.
Теперь ваш путь нам нужно проследить, потому что вы сейчас в счастливом браке состоите с Александрой. Но ваша-то жизнь началась за полсвета отсюда. Где вы выросли, да. Родились и выросли?
Ну, я родился под Казанью, вырос в Узбекистане, и гражданин я Узбекистана.
Угу.
Вот. Ну, детство как? Нормальное, советское, советское детство, да.
Потом
спасибо
конный
партии,
спорт.
Родной. Да, потом конный спорт, я увлекался всю жизнь.
Угу.
Вот, и...
То есть вы участвовали в соревнованиях, по конному
мастерству? Да, да, я был членом сборной Узбекистана по конкурам. Вот, в свое время я поездил по Советскому Союзу,
повыступал. Конкур и пик, это, знаете, это этот самый, скачка с препятствиями.
Так, так, так. А потом, ну, вообще от лошадей не отходили?
Нет, практически нет, я не отходил от лошадей. Просто потом немножко поменялась у нас власть. В Узбекистане, да.
Немножко,
чуть-чуть, правда. Чуть-чуть поменялась власть, денег на спорт перестали выдавать, и поток лошадей иссяк, то есть садились на то, что никто не хотел брать. И решили, пришли к тому мнению, тренеров начали менять, как хотят, и мы пришли к мнению, что этим делом не стоит заниматься. Я бросил спорт. Большой спорт. Но
бросили,
постоянно,
да?
Да, я постоянно вокруг него был... Практически я так от него
и отправлялся. Теперь как вы в этот проект попали? Как до вас дошли сведения, что кто-то где-то нужен?
Это очень интересная история. В свое время мой тренер, он мне сказал, учись шить.
Угу.
Это тебе всегда пригодится.
Шить
и
что?
Шить сёдла ремонтировать, то есть уздечки шить.
Шорные
дела полностью. Учись, это тебе пригодится. И так я стал... человеком, который может все практически около лошадей.
Угу.
Вот. И кроме меня в республике этим никто не занимался.
То есть, если надо, седло сошьете?
Да, это моя основная работа и была потом.
Угу.
Вот. И здесь просто пришли люди с фирмы, начали искать, кто мог пошить спецседло для них. Вот, они там начали требовать, тут сумки должны быть, там сумки должны, здесь должно все пристегнуть.
Это вы, да?
Призни девушки писали.
Писали, да, чтобы нам здесь была сумка.
Да, да, да. И здесь они пришли, но все послали их ко мне, они пришли ко мне, попросили, можешь? Я говорю, почему нет, могу. Когда заказ был выполнен, они говорят, слушай, а если по дороге порвется? Uh-huh. Что-нибудь. Я говорю, ребят, извините уж. Uh-huh. Я вот сделал свое. Uh-huh. А у вас там как получится. И они говорят, а может быть, ты и пойдешь еще с ними? Uh-huh. Только от Бухары до Ташкента. Я говорю, хорошо.
А сколько это расстояние?
Это расстояние, значит, 550 километров, 2,5 недели.
Ночь на поезде.
Да. Может быть, пройдешь? Я говорю, ну хорошо, пройду. До Самарканда мы дошли, а потом они говорят, слушай, а может быть, ты и дальше пойдешь? Ага. Ну, ребятам там в лагере, видимо, ребятам с турфирмы это понравилось, как идем, мы не ошибались практически нигде. Не терялись, лошади, не блуждали, не плутали. Лошади идут, живые, здоровые.
Все довольны. А вот эти новые лошади, кто их достал?
Этих лошадей мы доставали в конзаводе. Мы ездили, мы трое суток не спали.
То есть это вы уже доставали?
Да, да.
Но
да,
они играли в улак. Мы... Это козледрами.
У нас, значит, получилась очень интересная ситуация. Мы должны были перенять уже, эстафету у них взять. А здесь ничего не получилось, тех лошадей не это. Мы поехали в Бухару. Хорошо там, благо у нас там директор ипподрома в Бухаре, директор школы, он хороший товарищ. У него взяли лошадей в аренду на 3 дня и отправили этих лошадей на границу к ним. Они об этом даже не знали ничего. Они утром проснулись просто, у них лошади стоят в лагере. Uh-huh. Пока они до Бухары добрались, мы съездили в Ташкент, нашли новых лошадей, загрузили, привезли все это в Бухару. И они приехали, пока Бухару посмотрели, приехали, на конюшне уже стоят новые лошади для них, uh-huh. которые готовы идти.
Нет, нечестно, что мы были такие.
Да. И здесь и эти лошади, они действительно, они дошли. Последний день, уже прощальный день, мы 45 километров, мы только галоп, галоп, галоп. На фоне 3,5 метра. Нет, это не бедные. Они еще пришли, еще и играли.
Эти лошади. Александр, я однажды по путевке ездил на лошади кататься. Но я еще выдержал. А со мной была моя семья, им там все вообще филейные части отбило.
Я на муле один раз ездила, и то еле-еле жива была вечером.
Как может человек вашей комплекции и вашего благородного происхождения скакать 45 километров целый день? Там же вообще ничего не остается.
Нет, это прелесть.
Да?
Да. Для меня
сидеть
это...
Сидеть правильно надо.
Да, вот это правда, mm. потому что Шамил учил меня, как не надо сидеть, как англичане, а не сидеть, как в креслах, uh-huh. надо наоборот чуть-чуть стоять, и чтобы центр тяжести было всегда ровно.
Как жокей?
Да, чтоб... не, ну не, не совсем, но почти.
Чтобы центр тяжести был где?
Всегда было здесь, как называется?
Прямо сидеть.
Нет, очень интересное место есть у человека.
Да, не очень.
Между точкой А и точкой Б. Вот как раз вот на этом месте... Если человек будет сидеть, это будет ровный центр тяжести.
Это место имеет китайское название, вполне неприличное, по-русски, которое звучит. Но это по-китайски называется точка сбора, хуй-ин.
Вот это вот место как раз, оно, его как-то
поймаешь. Оно энергетически очень важное. Да. Это вот верхняя чакра здесь, а с той стороны это другая энергетика.
Другими словами, надо сидеть прямо. Не сутулиться и не откидываться, да?
И после этого гораздо легче. Uh-huh. И тоже, ну, в этом году мы нашли спонсора английского, и у них такие хорошие седла, как, ну, как кресло.
Теперь вы прошли шелковый путь, это же вообще магический маршрут, и на эту тему книжку написали. Uh-huh. И вам стало понятно, каким образом в течение нескольких столетий все эти торговцы, караваны там, и верблюды возили по этому шелковому пути туда и сюда.
Угу. А эта дорога еще существует, как бы, по ней?
Ну, да, потому что особенно в Китае это единственная дорога вокруг пустыни. У них нету других дорог. И в Средней Азии, да, там или железная дорога есть, или...
А шли вы по какой дороге? Лошади шли? По мощеной дороге.
Ну, в Средней Азии по пустыне, по горам. Нет там
асфальта. Шамиль смеется. Ну-ка, расскажите.
По песку, по камню.
Ну-ка, расскажите.
Да. Ну, как?
Что такое шелковый путь?
Было грунту? Так. В 2-3 местах у нас, ну, невозможно. Крутые скалы, и невозможно обойти. Нету mm-hmm. перевалов через горы. Только дорога. Туннель или еще там это. Идут туннели пробиты в горе, значит, больше ни вправо, ни влево. Вправо обрыв, угу. 500 метров, и река течет.
Туннели для железной дороги?
Нет, автомобильные.
Автомобильные.
Да, угу. И представляете себе, идиот залетает, видит кучу глаз горящих, он перепугивается на КамАЗе и включает клаксон.
Да.
У нас лошади разворачиваются и в обратную, а сзади наша машина дальний свет включает.
Бедные лошади.
Да.
Это вообще, это было что-то. Они говорят,
по дороге больше не будем ходить.
Я говорю, нет, шелковый путь. Сейчас с коврами выселим вам.
Шелком.
Шелком. И будете.
Значит, у вас была, некуда больше идти. У вас была машина в походе.
Да, машина обязательно.
Ну, ночью мы встречались с машиной.
А?
Ночью встречались с машиной.
Да, да. Они
там
едут
вода сюда, и корм. И...
Ну, да, да, да. Потому что вы без дороги едете большей частью.
Да.
А машина
да.
по скалам не может.
И чтобы, ну...
Сколько машина, это... иногда машина делала крюк по 120-150 километров.
Чтобы
мы проходили 40-45.
Угу. Ну и, Александр, сколько вы за день проезжали в среднем километров?
40, наверное.
Да? И потом разбиваете палатку.
Да. Ну, 2 года назад мы еще ехали по Монголии, по Сибири. И там ехали без машины. И только грузовые лошади. И это было действительно очень тяжелая работа. И... Тогда невозможно просто шагом постоянно, невозможно рисить, невозможно галопом, потому что лошади очень устают и очень неудобно с этими сумками. И вот это действительно приключение было.
Потрясающе.
Я не представляю вообще, да? Как человек
без
может...
Без мяса, без машины.
Да?
То есть это... И без продуктов.
Да, он так похудел.
Как без продуктов?
Мы поправили.
В Монголии, потому что нет продуктов.
Ага. А это мясо. Ваше второе путешествие,
нету,
да?
Они надеются, мне хуже мясо.
После шелкового пути,
что откуда они же должны?
Мы из Улан-Батора вышли, дошли до Хувсугула, перешли, значит, в монгольский Алтай, вот, Тува, монгольская Тува называется, и потом ушли вниз на вулкан Хорга. Это еще 350-400 километров ниже, это граница пустыни, вот, и степной зоны, горной зоны. Вот, и оттуда мы вернулись в Улан-Батор, переехали через российскую границу, и в Улан-Удэ мы опять стартовали, дошли до Байкала, доверху, оттуда обратно вниз спустились, и в Иркутск вышли, потом в Саяны сходили,
Боже.
И обратно в Иркутск.
Вы посчитали, сколько вы километров?
И все на лошадях.
Да.
Да.
Ну, там мы маловато мы прошли.
Жизнь, 3,5 километров.
Тысячи, да?
Да.
Ну,
3,5 где-то.
3,5.
3,5, 4.
Ну, там уже вы были вдвоем.
И еще одна девушка.
Ага.
И без машины?
Да, совершенно без.
Совершенно без машины.
А вы какое-нибудь там оружие с собой возите?
Нет. Ничего.
Там более опасно в Лондоне, чем
да?
в Монголии, да.
То есть там
такие хорошие совсем. Люди, да. Ага.
Ну хорошо, но вернемся к этому, к первому вашему, к
шелковому поездке пути,
по да. шелковому пути. А ведь вы доехали на лошадях. До китайской границы, да?
Угу.
Где это было?
Это Торугар, там уж неизвестный перевал
так.
по шелковому пути. И мы там оставили лошадей и Шамиля.
Это была узбекско-китайская
граница? Нет, киргизская.
Киргизско-китайская граница.
Угу.
И вот на киргизско-китайской границе вы оставили Шамиля, да?
Да.
Оставили Шамиля. Лошадей, а сами?
Сами плакали и уехали.
Ну да, а потом да. поплакали, а потом что?
Уехали в Китай, мы там встретились с верблюдами.
Ну, подожди, вот. Значит,
а у вас была договоренность с китайскими гидами какими-то?
Да, да.
Значит, вы китайские сели, такой, наверное, не знаете.
На китайской стороне вы сели на верблюдов.
Да.
Так.
И 5 месяцев ехали.
5 месяцев да. на верблюдах.
Да. И 3 месяца через Такламакан. Это самая ужасная
пустыня. Через Такламакан пустыня.
В мире, да.
Да, да.
Самая сухая и самая... Это было летом... Июль, август, и каждый день минимум 40 градусов, и максимум где-то 50-55. Ужас.
А ночевали каким образом? Палатка?
Нет, это слишком жарко. Просто на песках.
На камнях земли.
Ну, очень красиво, потому что там нету самолетов, ничего нету, очень красиво.
А там каменистая пустыня или песчаная?
Там, ну, как маленькие камни, да.
И там, вот на этом пути, через Такламакан, есть какие-то населенные пункты или нет?
Да, ну каждые 10 дней на верблюдах каждый. И еще было расстояние, где 3 недели. Мы никого не видели.
3 недели без да, захода в населенный
воды.
Пункт.
Да?
Да.
А воду-то где доставали?
Ну,
с собой везли?
Да, с собой на машине.
А верблюдов не надо?
И поэтому машина, потому что...
А в Китае была машина?
Да.
Потому
что 3 недели без воды.
А сколько верблюдов было?
Сначала 12, нет, 10 сначала, потом через неделю 4 чуть не умерли тоже.
Значит, это был караван?
Да, целый караван.
Караван.
А верблюдов тоже вам не очень хороших подсунули?
Да, тоже обманули. И потом мы нашли таких, ну, тоже более здоровых.
Верблюд, кажется, 40 дней может идти максимум без воды.
Не, ну знаете, что интересно? 30 лет назад они могли, да, 40 дней. Но сейчас из-за того, что они живут как домашние животные, они уже потеряли, да.
А, то есть они больше месяца, скажем, не могут?
Нет,
да нет, вообще.
Даже 10 дней, по-моему.
10 дней не могут, да.
Мы поедем.
В Африке могут, я программу недавно видел.
А, ну, это дикие. Ну, потому что они... Нет, но они живут, наверное.
Ну, они тоже как бы прилюди.
Подожди. И вот вы на этих верблюдах приехали в столицу Китая.
В Сиан. Это бывшая столица.
А, вы в Сиань приехали.
Терракотовая армия.
Где, да? Где терракотовая армия?
Да.
Ну, хорошо, вы туда приехали. Таня была в Китае, я не... Вы туда приехали.
Но не на верблюде. Я ездил сугубо на человеческих
крестах. И там ваш поход закончился.
Да, и родители встретили нас. Что было?
Цивилизованно.
Вылетели эти...
И вы уже сдали верблюдов, и оттуда самолетом в...
Да, и что интересно, что на самолете я вырвала, потому что я не была, ну, не была привыкла ездить на животных.
Ну да, и в самолете пахнет каким-то бензином уже, воздух грязный.
И дома так, ну, странно, потому что мы жили и ночевали постоянно на улице.
Перестройка такая получилась, организм.
Хорошо жить, да, на свежем воздухе?
Да.
Говорят, что Чингисхан ненавидел города, из-за этого их разрушал.
Да, да. Как Шамиль, он тоже ненавидит Лондон.
Ну и потом... не разрушает пока.
Этот шелковый путь, сколько было, 5 месяцев?
Не, 8.
8 месяцев.
3 на лошадях и 5 на...
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А записи в книжечку вы каждый вечер делали перед тем, как...
Да, что хорошо, что одна девушка там, она была очень строгая, она сказала, что мы, ну как по очереди, одна девушка... первый день, потом вторая, потом третья. Чтобы каждый день у нас был, да.
У них вахта была и вахтенный журнал. Ага. Каждый день, каждый человек записывает через день.
Скажите, а из ваших 4 девушек еще кто-нибудь вышел замуж или только вы одна?
Нет, одна вышла. За шотландского лорда.
Это другая девушка.
За кого же она вышла замуж?
За шотландского эрла.
Графа, да. Но они все дошли, вы все вчетвером дошли до конца, так сказать.
Да,
никто не сошел с дистанции.
Не-не-не. Ну, никуда там уходить.
Куда, некуда уходить с дистанции.
Так, на конец я думаю, ой, я хочу домой, и потом я думаю, нет. Даже если я хочу, у меня нет.
А когда с подругой проведешь в таком походе 8 месяцев, есть 2 варианта. Либо она тебе подруга уже до смерти.
Либо никогда друг на друга не посмотрит.
Либо завтра ты ее с ней простилась и никогда больше не увидишь.
Александра, а вы какую-нибудь связь в походе держали? Вот это, вы через пустыню, вот 3 недели. У вас какая-нибудь связь была? Радио, телефон?
Да, у нас был спутник
телефон. Все понятно.
Но мы не пользовали как телефон, мы просто иногда электронную почту отправляли.
Ага.
Потому что тогда жутко дорого было у нас были. Ну, я заболела один раз в Узбекистане, и там...
Отравили?
Ужас. И они, что хорошо, они связывались там с врачом в Англии, и он посоветовал, что надо сделать. И...
Ох, вылечил.
Да.
Лекарств никаких нет.
Не, мы взяли с собой. Антибиотики.
Потрясающе.
Они старались водкой вылечить меня. Да, солью.
Да. Вот есть такие люди, такая жизнь, понимаете, на конях, потом на верблюдах и в Пекин.
Ну, это, Леонид Иванович, это нужно иметь, я не то, что этот, нужно иметь, конечно, косточку внутри.
Ну, разумеется.
И вот здесь в присутствии дамы, может быть, неудобно говорить, но вот эта вот порода в человеке, она говорит каким-то глубинным языком.
Нет, еще просто
Шамиль,
британцы.
Ну, понятно, вы там дитя степей, условно говоря, спортсмен. Но каким образом хрупкая, юная, белокурая девушка подписывается на такое предприятие и 8 месяцев?
Вы ее послушали, да? У вас то же самое. Первую очередь подумал я.
Ага.
Они сумасшедшие, что ли, куда они едут?
И вот там вы поняли, что такое английский дух.
Да.
То есть есть что-то такое, да?
Да. В отрез человек каждые 10-15 минут останавливается, просит остановиться, крутит, молотит, вертит ее. Но в машине ни один день вот Контракт есть контракт. В машине ни один день нельзя проводить. Все, вот верхом или пешком. Иди пешком. Все, а-а-а. Лошадь в повод и пешком.
А у вас был контракт с кем?
Ну, с собой.
Сами с собой они заключили.
Здорово.
Ну, мы хотели.
Да, чтобы никакой нечестности.
Да. Потому что мы знаем, что все дома, они все были готовы издеваться над нами, что...
Все там, наверное, слабаки.
Ну как, мама на это пошла, я просто не знаю. Ну, папа, ладно. Вот.
А я думаю, что маму очень спрашивали.
Не, мама молодец, она не переживала.
Ну, а книжку вы когда писали? Уже приехали, стали весь этот журнал оформлять?
Да, и в прошлом году книга вышла, полтора года назад. Ну, год я, наверное, писала.
Да?
Но... Не, ну 6 месяцев, потом 6 месяцев из «Атласа» разобрались потом.
Ну, книга достаточно вообще необычная. Еще никто прав на кино не купил? Ну, купят.
Не, очень много спрашивали. Сейчас очень модно вот это reality TV. У нас огромная конкуренция. Вот,
что... Ну, книжка вышла по-английски.
Да. И по... Голландский.
И по-голландски.
И по-итальянски, да. И по-американски.
И по-американски, да-да. Да-да.
И по-итальянски.
И по-итальянски тоже.
Да, и да, по-русски, да. Может быть, скоро.
Да-да-да. А по-русски?
Да. Ну, мы сейчас разговариваем, да, с Затусом в России.
Да-да. Вот там ее будут читать с большим интересом.
Так это везде, Леонид Владимирович. Ну, история-то какая? Четыре юных девушки через какие-то там дикие места на лошадях.
Вообще это пришло, да.
Да-да-да. Ну, это есть традиция вообще английских путешествий.
А, да. Да,
это уже многие аристократические дамы отправлялись в такие приключения.
Сейчас выставка, может, сейчас уже кончилась в Национальной портретной галерее. Вот все это, да. Выставка, которая называется... Даже в «Ньюзвике» была статья, почему я узнала и пошла. Английские женщины, путешественники, путешественницы 17-20 веков. Вы не видели?
Вот так.
Посмотрите, может быть, она еще идет. Она не очень хорошо сделана, какая-то такая безалаберная, все перепутано, но масса интереснейших биографий, конечно.
Да. Но я думаю, здесь пора уже иллюстрировать наши разговоры музыкой. Мы предлагаем вам, господа, из коллекции Александры «Бородин в цепях Средней Азии». Сейчас в беседе с нашими гостями, это Александра Толстая, или она по-английски называется Александра Толстой, вы же не склоняете Толстого, да. И супруг ее Шамиль. Мы сделаем перерыв. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Обычно, когда говорят о преступности, в первую очередь на ум приходят подростки, молодежь. Именно ими заполнены тюрьмы. Есть, разумеется, и пожилые профессионалы, но они в меньшинстве. А вот на днях появилось удивительное сообщение об аресте двух не просто пожилых, а прямо скажем, весьма престарелых и очень почтенных дам. Более того, дам, которые выглядели настолько достопочтенными и законопослушными, что дальше уж некуда. К тому же, на протяжении многих лет они были уважаемыми членами консервативного клуба в маленьком городке на севере Англии. Клуб этот прямо-таки цитадель традиций и респектабельности. На стенах портреты королевы и Уинстона Черчилля. По вечерам здесь угощают чаем и чинно танцуют. Женщин в клуб вообще стали принимать сравнительно недавно. Наша востроглазая полиция заподозрила что-то неладное. Почему заподозрила, нам, естественно, не сообщают, но, вероятно, благодаря камерам слежения. И начала операцию, которую не без юмора назвали «Blue Rings». Подсинивание. Имеется в виду краска, которая придает седым волосам такой голубоватый оттенок. Операция велась 3 недели, после чего, вероятно, впервые в истории клуба в него вошли полицейские и предъявили нашим дамам ордер на арест. Что же выяснилось? Они, выражаясь юридическим языком, вошли в преступный сговор с молодыми людьми, которые воровали в магазинах товары по списку, которые составляли наши консервативные леди. Воровали понемногу и разное. Консервные банки с супом, пачки печенья, бекон, шоколад, вино и так далее. За это они получали от предприимчивых старушек сигареты. Сигареты, стоит заметить, старушки тоже не покупали в Англии, где они у нас безумно дороги. Вероятно, тогда весь бизнес перестал бы финансово себя оправдывать, а покупали по дешевке за границей. Члены клуба со временем заметили, что практически каждый день к дамам в клуб приходят молодые ребята и приходят и приносят набитые сумки. Но как-то не очень обращали на это внимание. Может, даже думали, как трогательно. Вот мы все ругаем молодежь, а они помогают старшему поколению, сумочки подносят. Есть в этой истории дополнительная трагикомическая деталь. Арестовала полиция не двух, а трех дам. Сидели они в клубе за одним столиком. Третья ужасно заволновалась, умоляла отпустить ее домой, но и ее забрали в участок. А там выяснилось, что она действительно была совершенно ни при чем. Случайно подсела за этот столик поговорить с одноклубницами. Ну, естественно, перед ней извинились и отпустили. А потом стали думать, что делать с вдохновителями и организаторами этой преступной шайки. Почесали в затылках, выдали им официальное предупреждение, что ежели такое будет продолжаться, им не сдобровать, и тоже отпустили по домам. Правда, из клуба их все-таки исключили. А полиция, объясняя свое мягкосердечие, сказала, что, конечно, дело было весьма серьезное и неприятное. Но когда речь идет о людях столь почтенного возраста, публика склонна не возмущаться, а смеяться.
Спасибо, Танечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 октября 1989 года, 15 лет назад, по инициативе общества «Мемориал» впервые отмечался День памяти и скорби по всем убитым и замученным. Живая цепь демонстрантов окружила здание Комитета госбезопасности на Лубянке, где еще стоял памятник первому палачу Советской России тогда. Памятник сняли, КГБ переименовали, однако бывшие сотрудники этого комитета и сегодня, как известно, занимают довольно высокие должности. 1 ноября 1914 года, 90 лет назад, Ленин опубликовал манифест ЦК РСДРП «Война и русская социал-демократия». Ленин заклеймил социал-демократических депутатов парламентов воюющих стран. Они, мол, голосовали за военные кредиты, то есть заняли патриотические, а не революционные позиции. По Ленину поражение России в войне против Германии – было бы меньшим злом, так как привело бы к распаду империи и ослаблению монархии. Любопытно, что в годы войны против Гитлера, названной в пропаганде отечественной, не велено было упоминать, что Ленин стоял когда-то за поражение своей страны. 1 ноября 1939 года, 65 лет назад, Верховный Совет СССР принял закон о приеме Западной Украины в состав СССР и ее воссоединении с Украинской ССР. Речь шла о территории Восточной Польши после раздела этой страны с гитлеровской Германией. Львов, Стрый, Борислав, Дрогобыч и другие бывшие польские города остаются в составе Украины по сей день. 2 ноября 1939 года, на следующий день, та же сессия Верховного Совета приняла аналогичный закон о приеме Западной Белоруссии и воссоединении ее с Белорусской ССР. Советскими стали города Брест, Гродно, Лида, Новогрудок, Барановичи и даже Белосток, остающийся сегодня в Польше. Два агрессора, Гитлер и Сталин, рвали на части Европу, но оставались по тогдашнему анекдоту заклятыми друзьями и точили ножи друг против друга. В 1940 году Сталин отхватил у Румынии территорию между Днестром и Прутом, подбираясь к нефтяным месторождениям Плоешти, без которых Германия не могла бы воевать. И Гитлер тут же дал приказ составить план нападения на Советский Союз, план Барбаросса. Дальнейшее известно. 3 ноября 1989 года, 15 лет назад, подводя итоги литературного года, критик Татьяна Борисовна Иванова, замечательный литератор и критик, иронически сдержанно отметила, что завершавшийся год нанес сильные удары по репутации трех авторов – Маркса, Энгельса и Ленина. 4 ноября 1969 года, 35 лет назад, Рязанское отделение Союза советских писателей исключило из Союза Александра Исаевича Солженицына. В Рязани было 6 членов ССП. С ними провели должную работу. Но все же из Москвы приехал на всякий случай секретарь Союза Феликс Таурин. Исключили единогласно. Но поэт Евгений Маркин заикнулся было, что исключать не надо. При голосовании он, однако, тоже поднял руку. Это его долго мучило. В октябре 1971 года Маркин опубликовал в «Новом мире» 2 иносказательных стихотворения о Солженицыне. В стихотворении, названном «Бакинщик», героя зовут Исаич, и одна строка звучит так: «Все простит тебе Исаич, лишь измены не простит». 5 ноября 1809 года, 195 лет назад, североамериканские Соединенные Штаты, как называлась тогда страна, впервые установили дипломатические отношения с Россией. Американский посол Джон Квинси Адамс, сын второго президента и будущий 6-й президент Америки, вручил верительные грамоты императору Александру Первому. 5 ноября 1879 года, 125 лет назад, в Кембридже скончался в возрасте 48 лет великий шотландский физик Джеймс Кларк Максвелл, создатель электромагнитной теории и кинетической теории газов. Свою первую научную работу по геометрии он написал в 14 лет, а в 25 был уже профессором. Круг интересов Максвелла поражает широтой. Он, например, выполнил одну из первых в мире цветных фотографий и написал работу о возможном строении колец планеты Сатурн. Он, однако, ошибочно полагал, что теоретически возможно нарушить второй закон термодинамики, то есть создать вечный двигатель. Его допущение о демонах, как бы разумных молекулах в газе, было настолько убедительно, что только в 1950 году французский физик Леон Брюен сумел полностью опровергнуть ошибку Джеймса Максвелла. И, наконец, 5 ноября 1934 года, 70 лет назад, в петербургском, тогда ленинградском, кинотеатре «Титан», угол Невского и Владимирского, тогда проспекта 25 октября и проспекта Нахимсона, состоялась премьера фильма «Чапаев», братьев Васильевых, которые на самом деле братьями не были. Как все школьники тех лет, я смотрел Чапаева не знаю сколько раз. И до сих пор помню все кадры фильма и всех блестящих актеров Бабочкина, Блинова, Кмита, Мясникова, Певцова и Шкурата. Как мы радостно кричали и свистели, когда после гибели Чапаева наши громили белых. И как непонятно вели себя родители, ворчавшие, что режиссеров заставили прицепить к высокой трагедии так называемый «счастливый конец».
Леонид Иванович, а Кмит — это не Петька случайно?
Ну, конечно.
Я с ним участвовал в концерте в каком-то...
Актер Леонид Кмит, он играл Петьку.
Да-да-да.
Да, конечно.
Вздорный человек совершенно. Просто с ним было невозможно
разговаривать. Ах,
да-да. Он вот какой там на экране, вот такой вот он и в жизни.
Ну, вот так на экране... На экране он очень хороший.
А потом, когда пошла серия анекдотов о Чапаеве, помните, Чапаевианы вошли?
Да-да-да.
И все опошлили, где-то там в 60-е годы в Ленинграде показали в кинотеатре старого фильма, значит, показали Чапаева. И передо мной в зале сидела молоденькая девочка, лет 20. И когда там Чапаев или Петька что-то говорили, она начала рыдать, закручивать: «Ой, ну прямо как в анекдоте! Ну прямо как в анекдоте!» Вот так проходит земная слава.
Фильм действительно хороший, незаурядный фильм.
Ну, бог с ним, ладно. Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями, Александра Толстой и супруг ее Шамиль. Вы нам подытожьте, какие вы уже путешествия совершили. Вы считали километры все свои, Александра? Знаете, как на машине, когда покупаешь ее, есть счетчик. И вот у нас машина, предположим, там 130 тысяч километров. Там.
Да. А, нет.
Сколько у вас? Одометр. Сколько у вас?
У нас где-то 10 тысяч, наверное.
Да?
Вы... Но это не считается охота здесь, в Англии.
Нет. У вас никогда не возникает вопросов? Вы едете по монгольской степи, прошло уже недели три, еще впереди непонятно сколько. Нет такого вопроса, зачем я все это делаю? Сидела бы себе в Оксфордшире, в своем там поместье.
Можете ответить?
Нет, я не берусь. Потому что, ну, вообще, это, я не знаю, переломить вот так вот. И это здесь чисто мы любим экстрим.
Да, мы живем
этим экстримом.
Понятно.
Но там есть, конечно, красота какая-то в дикой жизни, которую нам не понять.
Я словно в Англии, где у нас все так тесно.
И мало, да. А выезжаешь там в степь, и до горизонта
природа
никого.
Такая, да. И люди такие простые, хорошие, не испорченные.
Да, но жить там бы вы ведь не смогли постоянно.
Постоянно нет.
Нет, к цивилизации надо как-нибудь возвращаться.
Да. И семья здесь.
Ну да.
А в Китае, вот вы же по Китаю очень долго ехали на этих верблюдах. Как вы там общались с местным населением? Кто-нибудь там говорил по-английски или как?
Да, у нас один гид, он разговаривал по-английски. И три месяца мы были в Синьчжан. И Синьчжан это ближе к Средней Азии, чем Китай.
Да,
я там
знаю.
Мусульманские, да. Они там. И там мы лучше общались. Они ближе к нам, я считаю, чем китайцы. Mm-hmm. Китайцы очень далеко от нас.
Ну,
у них менталитет.
Да-да, ну там у игуры, там,
Игуры хорошие.
Да-да-да, наверное.
Ну, китайцы на вас смотрели как вообще на дикого человека.
Ну, как из Луны, да.
Как на духов.
Да, они сказали.
И в Монголии так же.
Не, ну скажи, как они.
Они, когда видят женщину с белыми волосами, с голубыми глазами, они все поворачиваются и в обратную сторону.
Да.
Они считают, что это привидение.
Еще две были очень высокие. Я сказал, что вы кушаете, что вы такие невесты?
Слушайте, а ваши отношения как развивались? Когда в первой поездке по шелковому пути Шамиль вас провел, довел до китайской границы, и вы говорите, что вы там плакали, оставили его. У вас уже какая-то, видимо, дружба завязалась к тому моменту.
Да. Но там мы все очень близко жили друг друга.
Да.
И там это был как маленький мир для нас.
Да. И когда была следующая встреча, уже закончилось все в Китае, вы вернулись в Лондон.
На следующий год. Да, она потеряла какую-то часть дневников.
Ага.
Вот, как она объяснила.
Так.
Что она потеряла какую-то часть дневников и... Значит,
надо
она сказала, извини, я хочу пройти вот эту часть, вот эту часть, вот эту часть, но просто я тебя прошу, как друга, будь только как друг. То есть никаких отношений, ничего, все, между нами все. Ну, я говорю, хорошо, я согласен, потому что просто я тебя люблю, я хочу тебя видеть просто. Чисто, чтобы ты вот была перед глазами, и мне будет спокойнее. И так у нас вот этот год второй прошел.
И третий.
Третий год также прошел.
В дружбе.
И третий год
в дружбе.
Жестко для меня, потому что он был такой добрый, но
грустный. Третий год также прошел. Потом он, значит, говорит, вот мы хотим по чайному пути пройти. Ты можешь это...
Это 2001. Чайный путь?
Чайный путь – это как в Россию. Доставляли чай через Сибирь.
Из Монголии.
Из Монголии, из Китая, через Монголию, через Бурятию.
Так.
Они переходили через Алтай и шли в Москву.
Понятно.
Доставляли чай.
Понятно.
Это на лошадях возили.
Да, там в основном на лошадях возили. И вот и мы пытались его пройти, но там ранняя зима, 25 августа уже в Саянах снег. Мы утром просыпаемся, глаза открываем. Снег. Куда пойдем? Заворачиваем обратно в Иркутск. Сколько мы? 200 км от Иркутска ушли. Вот. И завернули обратно в Иркутск.
Но все равно ты победил.
Да.
Так.
Потому что после этого...
Да, после этого у нас был совместный трек. Мы решили, в этом походе как раз мы решили, что мы будем заниматься совместным бизнесом. И просто уже как-то так... Получилось, мы приехали в Ташкент, у нас уже кончился трек, мы уже откатали одну группу, туристы уехали, у нас один или два дня до ее самолета, и она говорит, я хочу позвонить домой.
Uh-huh.
Ну, позвони, пошли позвонить. И я что-то так слышал, Слышал, смотрю, она что-то кричит там, радуется. Потом приходит, ты что-нибудь понял? Я говорю, да, я понял. Че, что ты замуж выходишь? Все. Откуда, говорит, ты знаешь? Я говорю, ну, раз ты с мамой так разговариваешь. А мама у нее спросила, Александра, ты что, замуж выходишь? Все, и вот так у нас как-то это... Мы ничего не форсировали, ничего не пытались, не старались. Это как...
Не играли узбекскую свадьбу?
Нет.
А когда вы познакомились с Николаем Дмитриевичем и его женой?
Это было в прошлом году, 5 апреля. 5 апреля это было.
Александра, опишите нам встречу потомственных аристократов там, в 25 поколениях.
Слушай, родителям, конечно, очень интересно было. Они приехали, может быть, 5 месяцев после этого.
Да.
И они тоже, им тоже очень интересно, конечно. Они...
А вам родители когда-нибудь искали жениха?
Аристократического?
Нет, что, нет.
Нет?
Ну, они просто хотели, чтобы я уже сказала, что пора. И... ну, они очень либеральные в этом смысле, им все равно. Просто самое важное, что я шучу.
И они еще молодые. И...
Да.
Так. И привозите вы Шамиля.
И они, ну я пока...
Нет, они туда приехали.
Они туда
приехали. Да. Они приехали.
А это очень важно, потому что вы на своей территории.
Да.
Вы можете на коне прогорцевать там и все.
Вообще уверенно себя чувствовать.
Так и получилось.
Да?
Ну, папа любит такую романтическую историю, и он... Ну, уже любил Шамиля, по-моему, до того, как...
Так приезжают они, вы что, их на лошадях повезли катать?
Нет. Они попросили, значит, маршрут, трек, 3-4 дня в горах где-нибудь. Я говорю, все хорошо. Все, проработал маршрут там в горах, значит, около Ташкента, в Тяньшане, западный Тяньшань. Значит, потом Бухару, Самарканд, всех обзвонил, сказал, что мы приедем вот такого-такого числа, все товарищи, все-все знают уже, все, вот гостиница готова, это готово, это готово, то есть экскурсии, все готово, все, вот на старте.
Построены.
Ждут. Я приезжаю, значит, в аэропорт, и мне говорят, молодой человек, я подошел к этому, к администратору, спрашиваю, такой рейс, когда прибывает? Она говорит, вы, говорит, знаете, сейчас, говорит, появился новый рейс. Есть Узбекистан Хавай Юлары, а они открыли, и я этого не знал. Я знаю Лондон-Ташкент, а Хавай Юлары прилетает раньше на час. Я приезжаю к этому Хавай Юлары, к узбекскому рейсу. Нет, к этому рейсу, к узбекскому приезжаю, а мне говорят, нету никого. Я в трассе, я говорю, ребята, я говорю, вы ничего не перепутали? Они говорят, нет, говорят, просто говорят, сейчас говорят, открыли еще новую линию, British Airways. Может быть, говорят, там летят. И что вы думаете, семья Толстых? Одна в огромном Боинге летит. 7 человек. Все, больше никого нет в Боинге.
Ну, новая
линия. Первый рейс. Они там, кто в суперсалоне, кто в первом классе, кто во втором классе, кто где, по всему самолету разбрелись, прилетают и выходят всего 7 пассажиров. И тут, ну, я смущался, стеснялся.
Ну, успели к рейсу.
Я ждал там час-полтора, я уже перегорел. Все, я полетел как это.
И уже перестал волноваться.
Да, светали там, все как этот, думал, а тут уже раз уже так. Ходил, смотрю, машет рукой.
Александра, вы на этом рейсе были или нет?
Да, я с родителями. Я тоже нервничал. Нет, но они сразу через день сказали.
Ну, хорошо, у меня теперь к вам такой вопрос. Вот очень хорошо. Вы когда, где женились, если можно, чтобы еще уточнить?
Я говорю, узбекская свадьба. Нет, он потом крестился.
А где?
В Лондоне. Ну,
вы в Лондоне женились. Да. Понятно.
В православной
церкви. В англиканской церкви.
Православной.
Нет, я православная. И он тоже православный.
Ах, вы на Энис Моргаденс?
Нет.
Чизик. Энис Моргаденс уже за... А, нет, не Чизик.
Энис Моргаденс существует.
Нет, мы за рубежом.
А где Эмпер
Гейт? Эмпер Гейт закрылся.
Эмпер Гейт?
Да нет, ну новая церковь, Чизик.
А, вы в этой маленькой... Да, понятно. Хорошо. Так вот, у меня вопрос такой. Все это вот у вас позади, а впереди намереваетесь еще сесть на коней и поехать куда-нибудь, бог знает куда?
Да, у нас новый проект, мы нашли в прошлом году, что мы едем по... в этом году. По старой пути и из Ашхабада до Москвы, на Текинцах.
От Ашхабада до Москвы?
Да.
Ну и как вы думаете, это звучит, так сказать, ничего, через одну пустыню, да?
Две. Кызылкум, Каракум, Плато-Устюрт.
И Кызылкум, и Каракум.
Там захватываются Кызылкумы, Плато-Устюрт, совершенно безлюднейшее место.
Устюрт,
казахские степи.
Там но даже это уже... со спутниковым телефоном не спасет.
Нет,
ничего.
Нет, отлично. Нет, там ничего не спасет.
Потому что ты звонишь, алло, у нас да, все кончилось, все сломалось.
А спросят, где ты находишься?
Да.
Где находишься, неизвестно. По карте так определишь.
А вы теперь скажешь. Пользуетесь современными всякими
нет,
GPS?
Нет, мы отметаем. Мы
да? вообще... Почему у вас принцип какой-то?
Ну, мы считаем, да. да.
Что у нас принцип компас-карта.
Ну, хорошо. Это все так, это касается самого путешествия. Но ведь небезопасно.
Небезопасно. Но в этом есть какой-то дух авантюризма.
Конечно, вот они говорят экстрим. Там, все время вот на грани.
За все время у нас был один случай, вот за эти 5 лет у нас был один случай отклонения, это мы ушли на 1 километр просто выше.
А, мы, ну в смысле,
не на ту дорогу.
Что то есть у вас такая да. точность, да?
Практически да. Где мы намечаем, мы всегда выходим.
Очень сильно заболел.
Ну и вот принцип этих путешествий экстремальных, это тоже что с дружбой. Угу. Друг может стать либо очень близким тебе, да, либо да. ты его видеть не хочешь. Угу. И с мужем ведь то же самое.
Да, опасно.
Хотите сказать, что это очень рискованное предприятие?
Нет, наоборот. Это, правда, это, да? это может так сплотить семью, как ничто
или
другое.
Наоборот, как уже было сказано.
Или можно разругаться там довольно
нет,
крепко.
Но мы обычно в путешествиях мы боремся за власть. А здесь дома... Вы наоборот, сама спокойствие.
Ну, я считаю, что нам везет, чтобы мы вместе постоянно. Потому что очень много я видела в Англии. Они видят ну, друг друга, может быть, час вечером и все. И мы постоянно вместе, даже если спорим. Я надеюсь, что дети еще будут вместе с нами.
Как, знаете, когда Хаджа Насреддин на верблюде, а с двух сторон переметные сумки, тут трое детей, тут трое детей.
Это замечательная была бы картина.
Прекрасно. Но пока вы здесь тоже, пока вы живете около Оксфорда, вы, конечно, тоже ездите на лошадях.
Да.
Да.
И охотитесь.
Да. Охотитесь, да. На лист.
Да, вот сейчас...
Нет, правильно, боритесь, охотитесь дальше.
На лист сейчас в Англии, значит, стоит под угрозой, потому что парламент принял, нет, палата общин приняла закон. Скажите вот насчет этой охоты на лист. Что это им так там не нравится?
Ну, Леонидович, не будем сейчас в конце политику.
Да, это за 2 минуты.
Ну, какая политика?
Да нет.
Ваша политика?
Нет. Не хотите?
Завидую.
Но вы охотитесь, и пока будете охотиться.
Конечно, нет, до конца.
И что ближайшее будущее, так коротко, какие планы?
Ну, у нас следующий год закончить Ашхабад-Москва. Мы прошли, значит, расстояние в 2500 километров. У нас осталось совершенно чуть-чуть от Оренбурга до Москвы.
Дайте. Это все зачитывается, что вы прошли.
Да, конечно, да. Потому что у нас будут идти одни и те же лошади. Угу. Вот, и мы этих лошадей теперь просто должны перевести к границе с Россией.
Это все, если вы пройдете быстрее, будет зарегистрировано как рекорд.
Угу. Да. Мы надеемся.
Рекорд, который держится с 1935 года.
Да.
Ну что ж, господа, мы должны закончить песней, которую Александра привезла. Называется «Александра». Музыка Сергея Никитина, слова Юрия Висбера и Дмитрия Сухарева. Это вы ее слушаете,
Сухарева?
Да. Вы слушаете эту песню, да?
Это Шамиль любит эту песню.
Потому что эта песня отражает...
Ну, мучат вам счастье.
Называется «Александра».
Спасибо.
Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало.